С теми вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Депутаты Госдумы обсуждали сегодня закон о равном доступе политических партий к средствам массовой информации, а также о равном представительстве в Думе малых партий. В Великобритании премьер-министр ведет переговоры с Букингемским дворцом о возможном изменении положений закона о престолонаследии 1701 года. В Москве открылся первый в России музей Гоголя. Вот такие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом части программы. Госдума России в пятницу на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в Госдуме. Согласно законопроекту, кандидатам от партий, не прошедшим 7-процентный барьер на выборах в Госдуму, предоставят места в Нижней Палате Российского Парламента. То есть, если за список партии проголосовали 5-6% избирателей, то ей предлагается дать один депутатский мандат в Думе. Если 6-7%, то два мандата и так далее. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Законопроект, получивший официальное название о представительстве малых партий, внес в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Согласно законопроекту, депутатские мандаты будут предоставлены кандидатам от политических партий, получивших на выборах Госдуму 5-7% голосов избирателей. Если партия получила от 5 до 6% голосов избирателей, то ей предлагается дать один депутатский мандат. Если от 6 до 7% голосов избирателей, то тогда два мандата. Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин подчеркнул, что таким образом будет учитываться мнение примерно 5 миллионов россиян.
На предыдущих выборах в Государственную Думу общее число людей, которые проголосовали за те политические партии, которые не представлены в настоящее время в Государственной Думе, составило немногим более 5 миллионов человек. Но тем не менее мы понимаем, что это 5 миллионов человек. И таким образом это мнение должно учитываться. Должно не учитываться мнение при формах построения демократии только, собственно говоря, тех групп людей, которые отнесены или стремятся к маргинальным, к экстремистским группам людей, которые представлены достаточно небольшим набором людей.
Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх изложил суть президентского законопроекта.
По этим политическим партиям передаются депутатские мандаты. Это термин, как вы понимаете, это термин, отличающийся от термина, допущенный к распределению депутатских мандатов. И смысл в том, что действительно эта передача депутатских мандатов, она происходит до распределения. После того, как политические партии, если они будут таковые на следующих выборах, им будут переданы определенное количество мандатов, то к распределению, которое будет проводиться между партиями, набравшими более 7%, уже будет не 450 депутатских мандатов, а минус то количество, которое будет передано так называемым малым партиям. Что влечет за собой получение депутатского мандата для тех депутатов, которые пройдут в таком порядке в Государственную Думу? По сути дела, это один или два человека, два представителя от политической партии, они будут иметь весь набор прав, которые имеет фракция в Государственной Думе. Они будут иметь возможность предлагать кандидатов на те должности, которые будут избираться в Государственной Думе. Они будут иметь право выступать в Государственной Думе, они будут иметь право на получение соответствующих материалов и документов, и они будут иметь право участвовать в Совете Государственной Думы. То есть, по сути дела, это будут такие микрофракции. Указанные депутаты Государственной Думы, они не могут не входить ни в одну из других фракций в Государственной Думе.
Законопроект имеет отношение к 7 политическим организациям, отметил Владимир Плигин.
В настоящее время в политической жизни Российской Федерации представлены 7 политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело». В стадии ликвидации находится партия «Социальной справедливости», СПС, «Гражданская сила». То есть это я просто о претендентах на возможное положение.
Это был Владимир Плигин. Сопредседатель Всероссийской политической партии «Правое дело» Георгий Бов назвал законопроект о представительстве в Госдуме так называемых малых партий шагом вперед.
С нынешним положением, по которому порог для малых партий представляется несколько завышенным. Это несколько облегчит их позиционирование и участие в законодательной работе. Что касается того, что вот сразу не снизит до 5%, ну, таково решение было инициатором. Президент, он не хочет отменять 7% порог сразу после того, как он был введен. С другой стороны, у малых партий есть совершенно явная проблема. Это проблема и кадровая, и интеллектуальная, и позиционирование. В каком-то смысле осторожность здесь, она может быть оправдана, потому что, в общем, малая партия достаточно сложно набирает адекватное количество профессиональных законодательных кадров для полноценного участия в работе в парламенте, если она туда попадает. Поэтому потренируется 1-2 человека. В этом есть некоторый смысл.
Некоторые критики утверждают, что это имитация демократии, эти люди ничего там не поменяют в Думе.
Вообще демократия или имитация, она не упирается в 5 или 7%. Проблема гораздо сложнее. То есть если снизить сразу до 5%, что-то будет больше демократии, или там до 3% будет больше демократии, не факт. У нас была ситуация, когда 50 партий, которые участвовали в выборах, и, в общем, нельзя сказать, что все эти 50 партий, они были совершенно адекватны, конструктивны и вообще вменяемы. Поэтому тут нет прямой пропорции между 3-7%, да, и количеством демократии. Проблема многих даже нынешних партий, которые представлены в Думе, она заключается в том, что они не могут найти собственное отличие позиционирования политического от «Единой России». Они не могут выставить адекватную платформу конкурентную, они могут представить адекватного количества работоспособных и вменяемых законодателей, которые могли бы вырабатывать качественные законы. Даже те, кто там представлен. Я сейчас не говорю о самой «Единой России».
Говорил Георгий Бовт. Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник убежден, что принятый сегодня в первом чтении законопроект может уже скоро разочаровать тех, кто его поддерживает.
Я думаю, что отдельными людьми дыры не заткнешь. Нельзя за счет того, что кого-то, назначенного демократом или оппозицией, пристроив его в парламент, решить проблемы, которые стоят в обществе. Обществу нужны свободные выборы. Обществу нужна свободная политическая конкуренция. Российскому обществу нужно скрепоститься, и власть должна делать все для этого возможное. Если власть этого делать не будет, то это большая беда будет для России. И в этом смысле я считаю, что этот законопроект формально, с точки зрения обертки, он направлен в русло либерализации, как принято говорить. Но с точки зрения содержания, конечно, он не даст ничего России нового. И в этом смысле он приведет только к новым разочарованиям, даже для тех, кто сегодня его поддерживает. В данном случае, я думаю, это вопрос такой, знаете, наркологического опьянения. Вкалывая себе вот этот закон в виде наркотика, власть думает, что она что-то там обеспечивает с точки зрения гражданских свобод. Ну, это как и любой наркотик, я думаю, не являюсь потребителем, но думаю, что любой наркотик кончается тяжелой ломкой. Очень хотелось бы, чтобы эта ломка, которая коснется наших руководителей российских, не коснулась нашей страны. Вот в этом смысле это задача оппозиции.
Так считает лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Законопроект в первом чтении поддержали 349 депутатов. Против проголосовали 58 человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные этому судебному процессу. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. В Екатеринбурге и Свердловской области сегодня прошли акции протеста против повышения цен и тарифов. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. Спад британской экономики в четвертом квартале прошлого года составил 1,6%. Это наихудший показатель за последние почти 30 лет. Отмечу еще раз, что все наши новости, репортажи всех наших корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, интереснейшее интервью с гостями студии «Радио Свобода» – все это всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве проходит конференция по Афганистану под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, и для участия в ней в Москву приехал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также высокопоставленные представители Соединенных Штатов. О том, что же на этой конференции обсуждается, в репортаже моего коллеги Данилы Гальперовича.
Основные темы конференции – это борьба с наркотрафиком и терроризмом, и в ней принимают участие представители всех стран Шанхайской организации сотрудничества, страны-наблюдатели, то есть Индия, Иран, Монголия и Пакистан, сам Афганистан, Туркмения и Турция, а также представители стран Большой Восьмерки. Самым высокопоставленным международным чиновником на конференции является генеральный секретарь ООН, который уже встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. Медведев, в свою очередь, направил конференции приветствия, в котором пожелал участникам мероприятия успеха. Между тем, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин говорит, что успех организаторам конференции понадобится, потому что силы Североатлантического союза в Афганистане делают, по его мнению, недостаточно для борьбы с наркоугрозой.
Страны, которые представлены ШОСом, это страны, которые испытывают огромное давление последствий того трагического разлада, раскола, который произошел в Афганистане. К сожалению, мы констатируем, что несмотря на присутствие в этой стране иностранных войск, так называемая ISAF, Международные силы содействия безопасности, они называются, которые находятся там по мандату Совета Безопасности ООН с конца 2001 года, тем не менее, героиновая угроза увеличилась кратно, на порядок. Сегодня более 90% всего героина, который не только в России, но и в Европе, это героин афганского происхождения. Мы хотим сказать НАТО, вполне очевидно, что отношение к такого рода последствиям ситуации в самом Афганистане и к последствиям операции НАТО в Афганистане у нас вызывает крайнюю тревогу.
В то время как министр иностранных дел России Сергей Лавров на самой конференции сказал о готовности России сотрудничать с НАТО по Афганистану, Рогозин был в отношении западных партнеров гораздо более суров.
Россия не приняла еще решение о восстановлении полноформатного сотрудничества с НАТО. Прежде всего, военного сотрудничества. Мы считаем, что того решения, которое было принято 5 марта министрами иностранных дел стран-членов Альянса в отношении России, о желании НАТО восстановить эти отношения, недостаточно.
Между тем, с информацией об участии в конференции по Афганистану генерального секретаря НАТО Яапа де Хоупа Схефера вышел скандал. Оказалось, что Схефер даже не собирался появляться в Москве по этому поводу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к событиям в Северной Ирландии, где перед судом предстал известный североирландский экстремист, член террористической организации «Подлинная ИРА» Колин Даффи. Он обвиняется в нашумевшем в начале марта убийстве двух британских военнослужащих. Его арест вызвал серьезные волнения во всем Ольстере. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
7 марта два солдата британской армии Марк Квинси и Чингиз Азимкар были убиты в Северной Ирландии, когда вышли за ворота базы, чтобы получить заказанную ими пиццу. При этом были серьезно ранены еще 4 человека. Ответственность за убийство взяла на себя отколовшаяся от прекратившей вооруженную борьбу Ирландской республиканской армии подпольная террористическая группировка «Подлинная ИРА», которая выступает против мирного процесса в Ольстере. По подозрению в убийстве 14 марта был арестован известный североирландский экстремист 41-летний Колин Даффи, который, как утверждает полиция, является одним из руководителей «Подлинной ИРА». Однако суд вынужден был его освободить, поскольку полиция не сумела предъявить ему обвинение в надлежащий срок. 26 марта Даффи был вновь арестован. Он предстал в пятницу перед судом, где ему были предъявлены обвинения в убийстве двух британских военнослужащих у ворот военной базы в Ольстере. Ему также предъявлены обвинения в 5 покушениях на убийство и незаконном хранении оружия. В республиканских кругах Северной Ирландии у Колина Даффи репутация одного из радикальных лидеров продолжающейся вооруженной борьбы за присоединение Ольстера к Ирландской республике. Он возглавлял одно из подразделений ИРА, а когда она поддержала соглашение о национальном примирении, вышел из ее состава и присоединился к подлинной ИРА. Еще в 1997 году Даффи был арестован по подозрению в убийстве двух полицейских, но был освобожден за недостаточностью улик. Предъявление ему нового обвинения в убийстве состоялось в магистратском суде североирландского города Ларн в обстановке беспрецедентных мер безопасности. Он предстал перед судьей, прикованный наручниками к полицейскому в окружении десятка вооруженных полицейских. На этот раз у полиции оказались результаты теста ДНК, полученного с перчаток, обнаруженных в брошенной машине, из которой стреляли в британских солдат. Он совпал с ДНК Даффи. Популярность Колина Даффи не только в республиканском подполье, но и среди католического населения Ольстера огромна. Он считается одним из героев сопротивления британским властям. В Белфасте уже прошли демонстрации в его защиту. Полиция опасается дальнейших волнений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Время свободы», и теперь у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Правительство намерено установить плотный контроль за тем, как функционирует финансовая система во имя ее стабильности. Однако многие опасаются, что чрезмерное государственное регулирование может ослабить одну из самых динамичных и прибыльных областей предпринимательства, рассказывает Алан Давыдов.
Впервые за 70 лет, столкнувшись с реальной перспективой краха финансовой системы, правительство считает, что государственный контроль за финансовыми институциями будет наиболее эффективным способом предотвращения будущих кризисов и предлагает кардинально расширить государственный надзор за финансовыми рынками, создав новую контрольную структуру. Министр финансов Тимоти Гайтнер так очертил рамки предлагаемой реформы. Во-первых, мы должны создать единый орган, ответственный за системную стабильность главных финансовых институтов. Во-вторых, необходимо повысить требования к уровню капитала, которые должны поддерживать крупнейшие финансовые фирмы, жизненно важные для стабильности системы. В-третьих, потребовать, чтобы частные инвестиционные фонды с активами, превышающими определенный предел, зарегистрировались в комиссии по ценным бумагам и также соответствовали определенным требованиям к капитализации. В-четвертых, создать всеобъемлющую структуру для стабильного функционирования рынка производных ценных бумаг. Необходимо также создать более надежный механизм, позволяющий правительству защищать финансовую систему и экономику в целом от потенциального краха широкой группы финансовых институтов. О том, как могут сказаться предложения министра финансов Гайтнера на финансовых институтах, говорит экономический обозреватель газеты «Деловых кругов» Wall Street Journal Дэвид Вессел. Эти меры позволят федеральной корпорации по страхованию вкладов контролировать гигантские страховые компании наподобие AIG и гигантские инвестиционные банки в той же степени, что и обычные банки. Предстоит огромное расширение полномочий правительства в области финансового регулирования. Думаю, что законодатели в целом не будут возражать против проекта Тимоти Гайтнера. Среди различных групп по интересам возможен ряд существенных разногласий о том, как весь этот механизм должен работать. Страховые компании, хеджевые фонды начнут маневрировать, влиять на своих друзей в Конгрессе. Но насколько достаточной будет их пробивная сила, чтобы перетянуть одеяло на себя, и насколько быстро предложения Гайтнера будут реализованы, вопрос открытый. Некоторые эксперты сетуют, что осуществление этих идей может сковать финансовую активность, уменьшить прибыль финансовой индустрии. При этом они вряд ли способны гарантировать финансовую стабильность в будущем. Ведь оказались же неэффективными нынешние формы государственного надзора. Законодатели могут начать обсуждение проекта Тимоти Гайтнера по широкомасштабной реформе финансовой системы уже на будущей неделе.
Рассказывал Алан Давыдов. Администрация Барака Обамы готова уделить гораздо больше сил и средств в попытке стабилизировать Афганистан. В пятницу в Вашингтоне будет обнародован план, согласно которому США готовы взять на себя больше ответственности за восстановление страны. Слово Яну Рунову.
Помимо дополнительного 17-тысячного контингента, который прибудет в Афганистан к концу лета, туда будут направлены еще 4000 военных советников и сотни американских специалистов по сельскому хозяйству, здравоохранению, образованию. Бывший сотрудник Министерства обороны обороны Соединенных Штатов Эли Краковски считает, что при определенных условиях проблему Афганистана можно решить.
Я
думаю, можно добиться серьезного успеха в Афганистане, если удастся стабилизировать положение в Пакистане, которое является главным источником афганской проблемы. Пакистанское руководство потеряло контроль над экстремистами в армии и в обществе в целом. К сожалению, запереть границу между Пакистаном и Афганистаном невозможно. Через пограничные горы проходят около 300 троп. Правительство в Кабуле крайне неэффективно, коррумпировано, но и оппозиция далеко не едина, что тоже нехорошо, ибо не с кем там вести переговоры. То, что администрация Обамы обратила более серьезное внимание на Пакистан, правильно. Однако к решению афганской проблемы надо привлечь и другие страны региона. В целом, вы считаете, что администрация Обамы берет верное направление относительно решения афганской проблемы? Думаю, это пока открытый вопрос. Надеюсь, что направление правильное. Но совершенно ясно, одно лишь увеличение военного контингента Соединенных Штатов не решит проблемы. Укрупнение корпуса военных советников, которые будут обучать афганских солдат, очень верный шаг, ведущий к тому, чтобы афганцы смогли сами себя защищать. Меня беспокоят разговоры об ограниченных задачах. Вместе с укреплением афганской армии необходимо укреплять афганское правительство, которое обладало бы реальной властью. Беспокоит и то, что некоторые страны, в частности Иран, настаивают на уходе американских войск из Афганистана. Катастрофой для Афганистана может обернуться иракский вариант. Нельзя объявлять сроков вывода войск. Если это произойдет, мы станем свидетелями крайней нестабильности во всем регионе. В планы Обамы входит увеличение помощи Пакистану. Исламабаду Соединенные Штаты предоставят гуманитарную помощь в 3 раза больше, чем сейчас, по $1.5 миллиарда в год в течение 5 лет. Но если Пакистан не перестанет поддерживать вооруженное сопротивление в Афганистане, военная помощь будет прекращена.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и для всех поклонников другой нашей программы «Время и мир». Я напомню, что она в эфире, как всегда, в 10 вечера по московскому времени, со вторника по пятницу. И сегодня в числе интересных тем разговор о том, может ли измениться Куба, о съезде экологов в Подмосковье и о том, что думает Конгресс Соединенных Штатов о проблеме растущего голода на всей планете. А в цикле «Наука» как антропологи научились сочетать знания с навыками лепки. В 10 часов по московскому времени программа «Время и мир».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. В них участвуют правозащитники, правоведы и политики. Не менее 50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. В Екатеринбурге и в Свердловской области сегодня прошли акции протеста против повышения цен и тарифов. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты, намеченного на начало апреля. Президент России Дмитрий Медведев обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном на встрече в Москве возможность провести международную конференцию, посвященную борьбе с экономическим кризисом. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. В Киеве на митинге под лозунгом «Кризису стоп, власть к ответу» участвуют до 5000 человек. Спад британской экономики в четвертом квартале прошлого года составил 1,6%. Это наихудший показатель за последние 30 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Москве прошла торжественная церемония открытия первого в России музея Гоголя. Он расположился в усадьбе Толстых на Никитском бульваре, в доме, где писатель провел последние годы жизни и где он умер. Правда, предполагалось, что находящаяся здесь городская библиотека будет переведена в другое здание, однако переезд не состоялся. Так что развернутую на первом этаже мемориальную экспозицию уместнее назвать комнатами при библиотеке, но не настоящим музеем. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвева.
Строго говоря, мемориальные комнаты, гостиная и спальня Гоголя были оборудованы уже давно. Сейчас к ним добавилась прихожая и несколько анфиладных залов, заполненных некими инсталляциями на тему творчества классика. Устроители музея явно старались, чтобы он был на волне новейших веяний, чтобы посетитель, не дай бог, не заскучал, оказавшись просто в стенах, которые помнят Николая Васильевича, и среди предметов его эпохи. Потому даже в спальне, она же и рабочий кабинет, вокруг конторки, подобием которой пользовался Гоголь, укрепили массивные с пола до невысокого потолка конструкции из толстого стекла в виде ангела с распростертыми крылами. Метафора такая. Директор гибрида из научной библиотеки и экспозиции «Дом Гоголя» Вера Викулова сообщает, музейная коллекция насчитывает более 1500 экспонатов.
Из них есть очень ценные. Например, вот эта вот работа редкой неизвестного художника, портрет Гоголя 1850 года, то есть его прижизненный портрет. Это реликвия. Этот портрет находится в нашей коллекции с 1974 года, когда были организованы мемориальные комнаты писателя. И то, что мы уже хранили, накапливали, то, что сейчас идут дарения очень мощным потоком, мы все отреставрировали. И сегодня и новый, и старый материал находится в коллекции.
А появились у вас какие-то совсем новые экспонаты вот за эти 2 года, что шла подготовка к юбилею?
Да, безусловно, коллекцию мы накапливали всегда, но в прошлом году нам выделили средства, на которые было много что закуплено для этого музея. Нам не хватало мебели, нам не хватало бытовой утвари. Кроме того, интересные были закуплены и фактологические материалы, какие-то прижизненные оттиски. Все в этих залах сделано с глубокой научной подосновой.
Из тех новых поступлений, о которых вы говорили, есть какие-то вещи, которые точно известны, что принадлежали Гоголю?
Да, безусловно. Дочка Сытина, отец, вот, который как раз присутствовал на перенесении захоронения Гоголя, предоставила нам пуговицу с жилетки Гоголя и элемент его гроба. Это такой ромбик золотой. Это подлинная вещь с историей, там еще медальон Гоголя. Ну, это в фондах.
То есть на широкое обозрение не выставлено. Как уточняет Вера Викулова, из-за недостатка места в экспозиции. А мы напомним, это пуговица с жилетки и элемент декора гроба из сувениров, которые советские литераторы позаимствовали у покойного во время переноса его праха на Новодевичье кладбище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Иллинойса разработала новое лекарство от рака. Применяемые сегодня средства чаще всего воздействуют на белок, который называется RAS. Он связан с развитием многих онкологических заболеваний. Ученые обратили внимание, что лекарства, разработанные для борьбы с костными заболеваниями, в том числе с остеопорозом, действуют на другие белки, активность которых резко ограничивает активность белка RAS. Такое непрямое воздействие оказалось очень эффективным. Как показали испытания, применение лекарства от остеопороза в комплексе с гормональной терапией многократно снизило число рецидивов рака легких. Исследователи из Калифорнийского университета Дэвиса обнаружили альфа-ритм мозга, который возникает перед тем, как рассеется внимание человека. Альфа-ритм – это один из показателей активности мозга человека. На электроэнцефалограмме он регистрируется в полосе частот от 8 до 13 Гц. В эксперименте 17 испытуемым был предложен тест на внимание. С помощью магнитной энцефалографии ученые регистрировали сигналы, возникающие в мозге человека. Оказалось, что перед тем, как человек ошибается, на 25% усиливается альфа-ритм затылочной части мозга. Ученые считают, что это открытие найдет применение среди людей, чья профессия связана с повышенным вниманием, например, авиационных диспетчеров. Специальное беспроводное устройство могло бы регистрировать альфа-ритм и предупреждать человека о том, что его внимание рассеялось. Ученые из Института Сети в Калифорнии во время экспедиции в Нубийскую пустыню в Судане обнаружили остатки метеорита. Этот метеорит был зарегистрирован во время его приближения к Земле в октябре 2008 года. Тогда же было предсказано место его падения. 4-метровый каменный метеорит весом около 80 тонн распался на высоте 37 километров над Нубийской пустыней. Уже удалось собрать несколько десятков фрагментов метеорита общим весом 5 килограммов. Метеориты на Земле находили многократно, но, как отмечают ученые, теперь есть возможность проследить их орбиту и установить их происхождение. В интернете разворачивается проект, получивший название «Эйнштейн Хоум». Проект создается под патронажем американской лаборатории поиска гравитационных волн LIGO. Цель проекта – поиск источников гравитационных волн во Вселенной. «Эйнштейн Хоум» представляет собой систему, когда на компьютер пользователя устанавливается программное обеспечение, которое получает данные из научных лабораторий. И в то время, когда компьютер простаивает и не занят хозяином, машина пытается искать источник гравитационных волн. Такими источниками, по мнению ученых, являются пульсары, вращающиеся вокруг черных дыр, или нейтронных звезд. Пока, как известно, обнаружить гравитационные волны не удалось.
Рассказывала Ольга Орлова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». В Великобритании уже в этом году может быть изменен закон о престолонаследии, так называемый Act of Settlement от 1701 года, согласно которому претенденты, состоящие в браке с католиками, не могут занимать английский трон, а также устанавливающий право приоритетного наследования для потомков мужского пола по прямой линии. В эти дни британский премьер-министр Гордон Браун ведет переговоры на эту тему с королевой Великобритании Елизаветой II. Гордону Брауну для подобной реформы, на которой настаивает общественность, считающая древний документ дискриминационным и несоответствующим 21 веку, необходимо согласие всех стран-членов Британского Содружества Наций, а также и Англиканской Церкви, главой которой является британский монарх. Сегодня я побеседовала на эту тему с моим коллегой, специалистом по истории и политике Соединенного Королевства Кириллом Кобриным. Если мы говорим о престолонаследии в Великобритании в наши дни, какова ситуация там сегодня, и есть ли некие подводные камни, на которые обращает внимание общественность, СМИ, почему сейчас так важна инициатива Гордона Брауна?
Предложение это, их можно разделить на две части. Первое, касающееся прав женщин на престол. В Великобритании, в Англии до этого было много женщин-королев, но, тем не менее, женщины исключены из наследование по прямой, то есть, условно говоря, если у царствующего монарха есть старшая дочь, а потом два сына, то, естественно, наследником престола становится старший из этих двух сыновей.
Если есть мальчики, то они наследуют престол. Если мальчиков нет, то
женщина выстраивается за ними. И второе предложение касается католиков. Католики – это очень больная тема для Англии и для Великобритании. По акту о престолонаследии 1701 года те лица, которые либо женаты, либо замужем за католиком, либо за обращенным из католиков, не имеют права наследовать престол. Это правило является, конечно же, следствием очень бурного 17 века, и оно закрепляло как раз за протестантами, за англиканами право наследовать престол. Вот Гордон Браун обсуждал с Елизаветой II именно вот эти две позиции. Но так как на горизонте не наблюдается никаких особых наследниц. Принцесса Анна все равно идет после двух принцев в этой линии.
Принцесса Анна, дочь королевы Великобритании, да, Елизаветы II, старшая дочь в семье.
Это позволит принцессе Анне как-то передвинуться несколько на несколько позиций выше к престолу, но не больше того, фактически шансов у нее на наследование престола нет. Ну и если, например, принц Уильям захочет жениться на католичке, да, то он при этом не потеряет возможности занять этот престол. По-прежнему британская монархия очень популярна среди подданных британской монархини. 76% по опросу BBC, которые провели как раз по такому случаю, считают, что британская монархия должна продолжаться и после Елизаветы II. При этом 89% опрошенных говорят, что они выступают за полное равноправие женщин, и, соответственно, вот в акте о престолонаследии это должно соблюдаться. И 81% выступают за равноправие католиков. И вообще разговор идет о том, что в 21 веке британская монархия, соответственно, и акт о престолонаследии должны меняться, соответственно, с основными, извините за выражение, трендами вот нашего времени.
Вопрос о католиках и протестантство и католицизм в Британии – это давняя больная тема. Как действительно появился закон о престолонаследии? Почему события, как вы сказали, бурного 17 века породили такой государственный акт?
Ну, для этого надо отскочить еще немножко раньше, в первую треть 16 века. Реформация сверху, которую провел Генрих VIII, привела к созданию государственной англиканской церкви, формальной главой которой является английский король. Эта ситуация, между прочим, сохраняется до сих пор. После смерти Генриха была довольно серьезная опасность реставрации католицизма, это правление королевы Марии, но затем, после уже Елизаветы I, все как бы стало на свои места. В 17 веке Великая Английская революция, которая была в 40-е годы этого века, она поставила под вопрос статус англиканской государственной церкви, но уже с другой стороны, не со стороны католиков, а со стороны протестантов, индепендентов и пресвитериан. Монархия была свергнута, была установлена Commonwealth, так называемая республика, и после смерти Кромвеля, когда была восстановлена династия Стюартов, на престол зашел Карл II, которого подозревали в симпатиях к католикам. После смерти Карла II на престол зашел Яков II. Вот Яков II, о нем ходили слухи, что он вообще тайный католик, и он действительно очень поощрял католиков, и это было одной из главных причин бескровной революции, так называемой славной революции конца 17 века, которая свергла династию Стюартов навсегда и возвела на престол голландца Вильгельма Оранского. Вот после всех этих событий, для того, чтобы исключить возможные такие прецеденты, как это было с Яковом II, был и издан акт о престолонаследии.
Как сейчас, в 21 веке, к этой инициативе может отнестись англиканская церковь и, например, епископ Кентерберийский?
Архиепископ Кентерберийский, нынешний Вильям, он очень странный человек, я бы сказал так. Он в некоторых вопросах, он является либералом и радикалом. Я вспомню его высказывание, например, о том, что какие-то элементы шариатского закона можно использовать в английском законодательстве и судопроизводстве. Это первое. Это человек очень широких взглядов, очень образованный. Он, кстати, написал книгу о Достоевском. Вот. Поэтому, с одной стороны, по должности, что называется, он должен быть, конечно, против этого акта об эмансипации католиков. Однако, как человек, да, как человек сформировавшийся, как деятель, как, в общем, мыслитель, я даже бы так сказал о нем, он наверняка будет не против. Так что внутри него будет в данном случае идти борьба. И надо сказать, что это не первый случай, по которому англиканская церковь может расколоться. Хотя, в сущности, конечно, учитывая, что это символические, я повторяю, а не прагматические решения, и, во-первых, а во-вторых, они еще просто не приняты, то эта история может затянуться надолго.
Напомню, я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории и политике Соединенного Королевства Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. Не менее 50 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. В Киеве на митинге под лозунгом «Кризису стоп, власть к ответу» участвуют до 5000 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, кроме прочего, Международный день театра. Накануне праздника Союз театральных деятелей России пригласил к себе старейшин цеха, знаменитых актеров и режиссеров. На этой встрече в Москве побывала и обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Собрались люди, которые в представлениях не нуждаются. Владлен Давыдов и Есавина, Юлия Борисова и Владимир Этуш, Светлана Немоляева и Александр Лазарев, Владимир Андреев и Ирина Мирошниченко, Армен Джигарханян и Вера Васильева. Поздравил всех Александр Калягин, подняли по бокалу за дело, которому служат, поели маленьких вкусных пирожных, расцеловались. На дворе времена тяжелые, но жаловаться даже руководители театров не собирались. Вот я спрашиваю руководителя театра имени Ермолова и Владимира Андреева, как настроение, много ли проблем, а он отвечает.
Зачем же в этот праздничный день начинать с такого вопроса? Ну зачем? То, что печально и настораживает, знают об этом все. А вот что помогает жить, вот я вам скажу. Я сейчас по-товарищески расцеловался со своим другом Сашей Калягиным. Уже хорошо, видимся не каждый день. После этого я поеду к своим студентам, которые, как ни странно, хотят заниматься этим непонятным делом. Это тоже хорошо. Третье. Я несколько дней назад на учебной сцене Российской академии театрального искусства вместе со своими учениками отважился сыграть Гауптмана «Перед заходом солнца». И сейчас ко мне подошел Леонид Хейфис, который в свое время делал это с Царевым в Малом театре, и сказал мне хорошие слова. Поэтому я со всей ответственностью вам заявляю, что жить все-таки хочется. И делом этим, независимо ни от чего, заниматься хочется.
Армен Джигарханян, по сути, вторит своему коллеге.
Ничего не хочется говорить. Почему? Потому что театр надо видеть. Кормить театр должно государство. Русский театр – это крепостной театр. Крепостному театру нужен хозяин, который кормит своих артистов. Театр – очень грубое учреждение. Я, например, люблю площадной театр, я люблю сильный театр. Мы должны научить заниматься любовью. Вот что должен делать театр.
Николай Губенко чуть расстроен, но не отсутствием денег, а разобщенностью цеха.
Понятие «вместе» оно значительно производительнее, чем понятие «отдельно».
Да я не понимаю, почему же такая разобщенность, например, когда у скульпторов были проблемы с домом, ну, они не решены, к сожалению, но дом актера их очень защищал, а скульпторы защищали дом.
Я сам участвовал в этом, так что, условно говоря, по-детски это называется «любимчики», по-взрослому называется «фаворитами». Власти, которые получают от всех не просто дотации, а те или иные поощрения, которые позволяют им выживать на эти миллионные, многомиллионные, многосотмиллионные поощрения.
Но внутри самого театра все в порядке?
Ну, пока, слава богу, мы вернулись на круги своя. То есть мы прошли в 90-х пустые залы. Мы прошли, то когда Хлестаков писал со сцены. Мы прошли нашли секс, экстазы, думая, что это основа основ всей жизни. Мы вернулись к мысли, мы вернулись к содержанию. И не будем называть это реализмом, Станиславским, Мейерхольдом. Нет, будем говорить о том, что содержание сейчас привлекательно для зрителя. И не только для взрослого. Малышня. В театре у меня очень много сказок, но я мечтаю еще сделать кукольный на маленькой сцене, чтобы рядом у меня буфет, там будут молочные такие всякие коктейли с родителями. И малышня будет приходить с детства впитывать в себя хорошее слово, драматургию. Потом перейдут во взрослые спектакли и будут жить вместе со своими соотечественниками. Чеховым, Толстым, Достоевским, Гоголем и прочее. Разве это плохая жизнь?
Примерно о том же говорит и сам Александр Калягин.
Сейчас меня все время спрашивают, а что в театр сейчас? Как ходят? Или пойдут ли в театр? Я глубоко уверен, что в театр сейчас ходить будут больше и больше. Я это вижу по своему театру, я вижу по многим другим театрам. Театр – это то спасительное убежище, в котором можно даже пережить кризис. Потому что, ну, в конце концов, хлеб будет, колбаса будет.
Сейчас Союз театральных деятелей борется за прибавки к пенсиям народным артистам. Надо было позвать чиновников, чтобы посмотрели на тех, на кого не хватает средств. Хотя, если бы посмотрели, может, никогда бы не дали, потому что выглядят наши старшие великолепно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
К наводнению хуже Новоорлеанского готовятся жители Северной Дакоты, ожидающие небывалого подъема уровня воды в реке Красная. В результате ее разлива под воду почти на неделю могут уйти несколько жилых районов города Фарго. Здоровая бравада, шутки прежних дней, помогавшие добровольцам, которые круглосуточно сооружают дамбу из мешков с песком, сменилась в четверг отчаянием, после того, как синоптики предсказали подъем уровня воды до 15 метров. Мешки с песком должны были подняться лишь до 13 метров. Власти начали эвакуацию из города домов для престарелых и больниц, которые окажутся в зоне затопления. Фарго никогда прежде не испытывал подобного буйства природы. Многие из тех, чье жилье окажется под водой, прощаются со своими домами, их вряд ли удастся восстановить. Между тем, вода в реке продолжает прибывать. Наводнение может начаться в ближайшие часы. Многомиллионные убытки понесли богатые любители искусства, среди них легендарный теннисист Джон Макенрой, ставший жертвой мошенничества владельца известной Нью-Йоркской галереи. Прельщенный статусом владельца известного произведения искусства и потенциальной прибылью, 26 клиентов Лоуренса Саландера приобрели у него право на частичное владение полотнами художников-модернистов. Поскольку владение частичное, работы оставались в галерее Саландера. И, как утверждает следствие, он продавал уже давно проданное и поделенное между несколькими владельцами новым и новым покупателем. В результате, по словам следователей, за 13 лет мошенничества 59-летний Саландер присвоил по крайней мере 88 миллионов долларов. Как говорят специалисты, нездоровый скачок цен на произведения модных модернистов побудил инвестировать в искусство новоришей миллионеров, которые стали удобным объектом манипуляций. Галерейщику, в случае признания виновным, грозят несколько десятков лет тюрьмы. Обрезание, как выясняется, может служить не только эффективным средством предотвращения распространения СПИДа. Удаление крайней плоти, согласно последним исследованиям, значительно уменьшает вероятность передачи герпеса и вируса папилломы. В результате двухлетних наблюдений выяснилось, что опасность заражения герпесом у обрезанных мужчин уменьшается на 40%, вирусом папилломы – почти на 50%. Эти данные, только что опубликованные в авторитетном американском медицинском журнале, уже дали повод для дискуссий о том, должно ли федеральное правительство формально рекомендовать обрезание младенцев. Согласно неофициальной статистике, эта процедура и так чрезвычайно популярна в США. Ей подверглись около 80% мужчин. Две наиболее влиятельные газеты США, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», планируют дальнейшее сокращение персонала. Недавно «Нью-Йорк Таймс» была вынуждена заложить свою новую штаб-квартиру. Газеты поменьше закрываются. Некоторые аналитики вообще засомневались в жизнеспособности модели традиционной газеты как средства информации. Доходы газет резко упали, потому что рекламодатели уходят на телевидение и на интернет, рассказывает Владимир Морозов.
Еще до объявления о новых планах по экономии средств «Нью-Йорк Таймс» успела сократить 100 сотрудников и сейчас урезает зарплату тех, кто не состоит в профсоюзе. Такое решение было очень трудно принять, заявил президент издательского дома «Таймс» Артур Сальцбергер. Но, добавил он, у нас нет выбора, мы в очень трудном положении. Другим газетам еще труднее. За последнее время многие из них лишились более 20% рекламы. Недавно закрылась издававшаяся в городе Сиэтл газета «Пост Интеллиджанса». Ожидают, что та же участь постигнет «Сан-Франциско Кроникл». Для того, чтобы выжить, газета Journal Constitution в городе Атланта сокращает треть журналистов. Те из них, кто не хочет идти в Макдональдс и продавать гамбургеры, пытаются найти выход из положения. Пол Стайгер был одним из редакторов газеты Wall Street Journal и рассказывал читателям о прелестях свободного рынка. Неблагодарный рынок лишил редактора работы. Тогда он создал компанию ProPublica.
I don't even have to think about revenue. I don't have to think about circulation. I don't have to think about advertising.
Теперь мне не надо думать о доходах, тиражах и рекламе. Мы занимаемся журналистскими расследованиями различных безобразий и поставляем готовые материалы газетам на радио и на телевидении. Платы за свои услуги ProPublica не берет. Ее материалы могут использовать и в «Нью-Йорк Таймс», и в других газетах. При одном условии – печатать статью без сокращений и со ссылкой на компанию ProPublica. Ее 20 с лишним сотрудников получают зарплату из тех 10 миллионов долларов, которые ежегодно дают на благое дело супруги Херб и Мэрион Сэндлер. Но не у всех журналистов есть такие богатые покровители. Поэтому вариант некоммерческой фирмы типа ProPublica скорее исключение из правил. Так считает Питер Оснос, бывший зарубежный корреспондент газеты Washington Post. Наивно ждать, что кто-то принесет вам солидный чек и выручит. Стоит присмотреться к деловой схеме, по которой работает общественное радио. Оно получает средства от различных фондов, корпораций и от слушателей. Радио добивается большого успеха. Нельзя сказать, что это обеспечивает его сотрудникам роскошную жизнь. Но в этом и нет необходимости. Нет худа без добра. Кризис, в частности, в газетном деле, приучает моих коллег жить посредством, которые, увы, сокращаются.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце главные темы следующего часа. Весенний призыв 2009 года, который начинается 1 апреля в России. Он будет самым большим по численности за последние 10 лет. Его обсуждают военные, правозащитники, комитеты солдатских матерей. И у всех, естественно, свой взгляд на проблему. И кроме того, наше эксклюзивное интервью в Праге. Вацлав Гавел выступает с речью на радио «Свобода». Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики «Слушайте радио «Свобода».»
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Чужим в России не рады, да и своим не очень.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Зачем Арктике российская военная группировка?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев продолжает интересоваться кредитами сберегательного банка.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».